Путем каменистый. Цикл «Безымянная империя». Книга вторая. Дороги смертников. Глава первая. Пересекать моря и океаны можно двумя способами — нормальным и экстремальным. Первый подразумевает наличие надежного корабля или, как минимум, крепкой лодки, способной выдержать все тяготы пути. Не стоит забывать про запасы продовольствия и пресной воды. При нормальном способе их должно хватить до конца плавания. Желательно иметь также бочонки с пивом и бренди. Это помогает скоротать скучный вечерок. Подвесная койка или простецкий гамак в кубрике, а то и в личной каюте, должны быть у каждого. Если вместо судна используется лодка, потребуется полог из навощенной парусины. Нет ничего худшего, чем во сне получать уколы от водяных брызг. Тимур пересекал холодное море способом экстремальным. Корабля у него не было. Не было и надежной лодки. То сооружение, на котором он дерзнул бросить вызов морской стихии, трудно было назвать даже плотом. У правильных плотов не бывает санных полозьев. А куда деваться, ведь прежде чем спустить свое изобретение на воду, ему пришлось пробраться через ледяной ад, таща за собой эту неуклюжую надежду на спасение. Несколько бочонков и досок, сбитых в подобие плотика, держались на воде отлично. Но вот размер плавсредства подкачал, это было похоже на самоубийственную попытку совершить плавание в большом тазу. С запасами на корабле было туговато. Кроме китового жира и отходов от вытопки китовой плоти, по сути, больше ничего не было. Несколько сухарей и немного сухофруктов не в счет. Пива не было вообще, как и бренди. Но это Тима не смущало. К спиртному он был равнодушен, если не сказать большего. А позорное приключение в Тувисе, из-за которого он и попал в столь неприятную ситуацию, выработало у него стойкую аллергию на алкоголь. Подвесной койки на плотике не было, как и гамака, их просто некуда подвешивать. Ночи Тим коротал в маленькой палатке, изготовленной из сложенного в несколько слоев паруса. Свернувшись в самодельном спальном мешке, и мешок, и палатка отсырели еще во время перехода по ледяному аду, и плавание по холодному морю не сделало их суше. Еще недавно все было совсем не так. На крайний юг Тим попал с комфортом. Под ногами у него была палуба надежного Клио. Спал он в теплом кубрике на удобной подвесной койке. Корабельный кок кормил команду сытной кашей с солониной, наваристой ухой с кусочками сухариков и специями, тушеной рыбой и соленой сельдью. Жаркое из плотика шалота матросы запивали пивом, а раз в неделю и по праздникам открывался бочонок с бренди. Тим работал наравне с опытными китобоями, чувствуя себя полноправным членом их большой семьи. Ему не нужно было забивать голову вопросом, как пережить следующий день. Для этого были офицеры и капитан. Клио шел туда, куда должен был идти, и жизнь, отягощенная излишними трудностями, была прекрасна. Клио остался в ледяном аду вместе со всей командой. Судьба иногда любит пошутить. Убив опытных мореходов, она пощадила безусого паренька-кочевника, сына Накхов и человека с небес, выросшего в степях Эгоны и вышедшего в море впервые. Хотя насчет «пощадила» — не факт, возможно, просто растягивает его мучения. Труднее всего было пережить первый день. Налетевший шквал, срывая пену с гребней волн, попытался заодно сорвать палатку вместе с куцым парусом. Тим, спасая ценное имущество, едва не вылетел с плота. Вряд ли он смог бы потом его догнать. Вода ледяная, а на теле стесняющая одежда в несколько слоев. После этого происшествия он привязал себя за пояс к мачтовому гнезду. Волнение, усилившееся к вечеру, заставило его понервничать. Неуклюжий плотик могло попросту перевернуть. И Тим бы замерз в ледяной воде, но странное дело, неказистая конструкция вела себя на диво устойчиво. Поразмыслив над этим фактом, Тим нашел целых два объяснения. Первое. Размеры плотика невелики, и там, где длинная лодка теряет устойчивость, он ведет себя словно изометрическая крошечная соринка. Постоянно пребывает на ровной плоскости, даже когда его возносят на гребень волны. Второе. Массивные полозья, подбитые с боков досками, работают как сдвоенный киль. Тима поначалу волновали льдины и айсберги. Их носило по морю сотнями. Если днем он может избегать столкновений, то ночью это будет невозможно. Но и эту проблему решил легко. Попросту спустил парус после заката. Течению все равно, что тащить кусок льда или плотик. Оно несет на север все с одинаковой скоростью. Если даже ветер увлечет Тима навстречу опасности, вряд ли столкновение выйдет слишком уж мощным. Да и можно заранее услышать шум от разбивающихся о преграду волн, успеть поднять парус и, может быть, избежать опасности. Ночью он почти не спал, с тревогой прислушивался к шуму моря, подскакивая при любых его изменениях. То волна вздохнет прямо под плотиком, то вдалеке с грохотом лопнет погибающая льдина или с угрожающим гулом перевернется подтаявший айсберг. Разве тут поспишь? К качке он был привычен, ведь степняк вырастает в седле, разница с кораблем невелика. На Клио ему не приходилось страдать от морской болезни, но здесь, на утро, столкнулся с первыми ее симптомами. Пологие валы волн то подбрасывали плотик на вершины, то низвергали в водные провалы. Если корпус большого корабля, благодаря своей инерции, кое-как смягчал жесткую болтанку, то здесь ничто ей не препятствовало. Как бы ты ни был закален, но сутками трястись, будто костяной шарик в детской погремушке, без последствий не сможешь». Пережидая приступы тошноты, Тим в промежутках между ними пытался запихать в себя куски застывшего китового жира, запивая их морской водой. Подобная диета желудку не нравилась, и морская болезнь набрасывалась с новыми силами. Низкий плотик не защищал от брызг, здесь вымокло уже все, что только могло вымокнуть. Сырая одежда кое-как хранила тепло лишь за счет своей толщины. Тим напялил на себя все, что было. Чувствовал он себя сейчас, как тяжело вооруженный имперский аристократ в кованых доспехах. Об этих железных крепостях любил рассказывать дед Решак.